Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Давно не виделись, где были?
Ну вот сейчас буквально на днях вернулся из Ингушетии.
Самостоятельно ездите?
Ну вот вообще как-то странная здесь реакция на эту мою поездку. Тут, по-моему, у части наших сограждан такое представление, что вот в Ингушетии можно ездить только там, не знаю, в багажнике автомобиля, там похищенным там, а никак иначе. Вообще, в принципе, это республика, это часть России, поэтому туда, в общем-то, обычный гражданин при желании может совершить поездку вполне добровольно.
С какими целями?
Дело в том, что я эту республику посещаю уже второй раз. Первый раз туда ездил почти 3 года назад, то есть в начале 2014 года. А связано это с тем, что я туда приехал по приглашению их местного руководства. Они хотели со мной пообщаться по поводу тех самых событий, в свое время, когда их во время Великой Отечественной войны депортировали, о чем я писал в своих публикациях. Там мы обменялись аргументами. Ну и в итоге действительно, в общем-то, по части обоснованности депортации они смогли мое мнение несколько изменить. Потому что, что здесь я хочу сказать? Что я по-прежнему считаю, что, в принципе, такая мера, как коллективное наказание в виде депортации, она возможна. Естественно, что это такая, в общем-то, трагическая мера, потому что там не от хорошей жизни такое делается. Но в некоторых случаях это действительно вполне допустимо. И причем это было не только в Сталинском СССР, это было и в Царской России, когда там выселяли немцев из прифронтовой полосы. Было в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны. То есть мы здесь отнюдь не уникальны. Но вопрос в том, что нужно ли бы такую меру применять к тому или иному конкретному народу. То есть, насколько это обосновано. И здесь действительно ситуация разная. То есть, если, например, вот те же самые крымские татары, ну, у них там, к сожалению, ситуация такая, что при численности их народа на момент Великой Отечественной войны где-то около 200 тысяч, там 20 тысяч служило немцам, причем служило в вооруженных формированиях. Причем это не данные там кровавой гобни, это подтверждается данными из немецких архивов, то есть вполне достоверный факт. И, к сожалению, это та историческая реальность, от которой мы уйти не можем, даже если хотим быть политкорректными. Причем, опять же, что интересно, что всякий раз, когда на территорию Крыма вступал какой-то внешний враг, то, опять же, крымские татары проявляли массовую нелояльность нашему государству, то есть служили этому врагу. Ну, так было и в Крымскую войну, и в 18-м году в Гражданскую войну. Также повторилось в Великую Отечественную. То есть там вот такие, например, обстоятельства. Ну, а вот что касается Ингушетии, ну, в принципе, когда вот я все время писал свою книгу, я рассматривал эту республику в целом. То есть поскольку у них там была единая как бы, Чечено-Ингушская АССР, соответственно, как бы в целом это все дело и рассматривал. Но все-таки при более глубоком изучении вопроса там получается, что вот конкретно ингушский народ, он все-таки... Хотя понятно, что там был и бандитизм во время Великой Отечественной войны, и там некоторые из местных руководителей вели себя, скажем так, неправильно. Но в целом все-таки вот таких массовых эксцессов, как вот в том же Крыму, там не наблюдалось. И действительно, многие из этого народа, и представители этого народа, они действительно честно служили в Красной армии. Я там общался с несколькими ветеранами. И поэтому действительно получается, что... Наверное, по отношению к этому народу вот такая именно тотальная депортация была мерой как бы неправильной и избыточной. То есть там можно было ограничиться теми же методами, как мы давили бандитизм, скажем, в Прибалтике с этими лесными братьями, нам на Западной Украине. То есть конкретно разбираться с местными бандитами, выселять их там, а основную массу населения все-таки депортировать, наверное, не следовало.
Ну, то есть, как ни крути, все равно правы, неправы, все равно трагедия в жизни народа. Там, естественно, кто-то. Вон люди в отпуск ездят в Таиланд и там помереть ухитряются. Чего уж говорить, что когда там куда-то переселяют. Если помер родной дедушка, то, естественно, это радости никому не доставит, в общем-то. Но, как мне кажется, уж если все. Все у нас, по-моему, особенно наша либеральная интеллигенция, страшно жаждет правды, то правду установить можно только путем глубинных исторических исследований, в том числе и беседы, так сказать, с теми и с одной стороны, и с другой стороны, и что это такое вообще, и то, что точка зрения может там в разных аспектах поменяться, ну да, я не знал, а теперь знаю, и что.
Нет, ну, безусловно, это именно нужно изучать, потому что для этого я, собственно, и ездил, там и общался и с местными историками. И, кстати говоря, здесь что я должен сказать, что хотя вот тут моя как бы точка зрения несколько скорректировалась, но естественно, что я при этом вовсе не как бы встал на позицию противоположной стороны и, например, ту же самую их некоторую национальную мифологию, которая там распространяется, не поддерживаю. То есть, ну, например, те же самые вот эти преувеличенные рассказы вот о подвигах Дикой дивизии, которая там якобы разгромила вот эту железную дивизию Кайзера. Вот, но есть такой миф популярный.
Ну, на да. Все, наверное, есть исторические вот, документы.
Давайте естественно. Но, кстати, что интересно, что когда вот об этом вопросе там беседовал с местными историками ингушскими, они, в общем-то, тоже сказали, что да, не знают, как было на самом деле, поэтому им, в общем-то, тоже как бы несколько неприятно то, что из-за этого события, реально исторического события, потому что там действительно был бой в свое время этого ингушского полка Дикой дивизии, они там разгромили немецкий батальон. Это было летом 16-го года. Но вот чтобы это событие раздувать до таких эпических масштабов, ну, это неправильно, наверное, тоже. То есть, это уже получается не история, а мифология.
Ну, в общем-то, мы наблюдали ряд процессов во время падения Советского Союза под вопли. Здесь наврали, тут наврали. В итоге, по-моему, оказалось, что в угаре разоблачения и советского наврали. Наврали еще в 10 раз больше, чем в Советском Союзе. Ну, хотелось бы все-таки уже успокоиться и спокойно, холодным умом на это дело поглядеть.
Ну, да, вполне согласен. Но все-таки, с другой стороны, история, вот, вопреки некоторым представлениям, это все-таки наука. И поэтому она, в общем-то, стремится к установлению истины и постепенно к ней приближается. Хотя, может быть, и слишком там не слишком быстро, но. Как бы рано или поздно, так сказать, историческая правда становится известной.
Ну, я, посмотрев на заголовки, сталинист Пыхалов отрекся от своих политических убеждений. Причем тут политические убеждения, причем тут ярлыки какие-то, я вообще не понимаю.
Нет, там никакого отречения от убеждений не было. Просто как бы по данному конкретному частному вопросу у меня действительно моя позиция несколько изменилась. Причем не потому, что там меня там как бы похитили там и проще, как я уже сказал, я туда поехал добровольно. И там руководство Ингушетии – это люди вполне вменяемые. Кстати говоря, там у них, собственно, сейчас глава республики Юнусбек Евкуров, он, в общем-то, герой России, причем получил это не за то, что там он глава республики, а он еще тогда не был, ну, как бы за вот те самые события в Косово.
Серьезный вот. Мужчина.
Да. Так что, в общем-то, ну, если есть некоторые факты, которые вновь открываются, то, ну, не реагировать на них, это как-то будет неправильно, наверное.
Естественно, да. Ну, я надеюсь, про это как-нибудь отдельно поговорим. А про что сегодня?
Сегодня, собственно, мы продолжим наш разговор о тех популярных мифах, связанных с Великой Отечественной войной, а и, в частности, о том, как нам очень любят наши обличители, как бы, вот так с пеной у рта заявлять, что якобы в 41-м году, в первые месяцы войны, у нас случилось нечто небывалое. Что вот, дескать, всегда русская армия воевала там стойко, успешно, а тут она взяла и просто развалилась. Это был какой-то неслыханный позор, невиданный и, как бы во всем мире. И это, наверное, следствие того, что вот у нас был сталинский режим, который, довел наше население до такого состояния. Собственно, чтобы не быть голословным, я процитирую несколько таких вот наших, я бы сказал, авторитетных завоевателей. Естественно, надо начать с нашего, как бы, самого уже ныне покойного Солженицына.
Светоча.
Да. Значит, цитирую из архипелага ГУЛАГ. «Когда началась советско-германская война, через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после Великого Украинского мора, 6 миллионов мертвых и даже незамеченных соседней Европой». Кстати, опять же, вот интересно, уже в конце жизни Солженицын пытался отрицать, что вот он пропагандировал Голодомор. Угу. Здесь, как мы видим, прямую цитату, когда он повторяет именно вот эти все... Точнее, даже не повторяет, тогда же еще не было особого такого пропаганды Голодомора. Он один из основателей этого мифа. Значит, продолжаю. «Через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после кандальных законов о производстве, и все это при 15 миллионных лагерях в стране, и при ясной памяти еще всего пожилого населения о дореволюционной жизни, Естественным достижением, естественным движением народа было вздохнуть и освободиться, естественным чувством отвращения к своей власти. И не застиг врасплох и нечисленное превосходство авиации и танков. Кстати, всеми численными превосходствами обладал РКК. Так легко замыкал катастрофические котлы по 300 тысяч Белосток-Смоленск и по 650 тысяч вооруженных мужчин Брянск-Киев, разваливал целые фронты и гнал в такой стремительный и глубокий откат армии, какого не знала Россия за все тысячу лет, да, наверное, и ни одна страна, ни в одной войне. А мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные, как от виснущего трупа.
Вот, подождите, поинтересоваться, вот 15 миллионов лагерей.
Значит, это на самом деле вот у Солженицына, у него постоянно идет рефреном во всех вот его этих писаниях, что в лагерях сидело 15 миллионов. Причем, что опять-таки интересно, что даже в одном случае он там пишет так, значит, что вот, дескать, сидящие зэки, они склонны преувеличивать вот это лагерное население, и поэтому там вот его эти, как бы, сокамерники там говорили, что там сидит где-то 25 миллионов, а на самом деле там их 15. Но поскольку сейчас мы, нам доступны архивные данные о численности мест заключения, и там получается, что как раз вот накануне войны там, ну, сидело где-то около 2 миллионов, а самый такой максимум, где-то он уже году в 52-м был, там у нас находилось в местах заключения 2 миллиона 800 тысяч примерно. Ну, даже чуть-чуть поменьше. Ну,
около 3, да?
Ну, да.
Врал, преувеличивая в 5-7 раз, да?
Да, но причем самое, что интересно, что ведь у него никаких вот таких достоверных сведений, то есть архивных данных не было. И более того, как опять же я уже сказал, что он, в принципе, сам же в одном месте писал, что вот эти лагерные сидельцы, они оценивают все очень субъективно. То есть им вот кажется, что раз они сидят, значит, все сидят.
Ну, как в больницу, сам болеешь, все болеют.
Да, вот. И поэтому, как бы, если бы он все-таки не стремился именно в любой ценой облегчить СССР, а немного бы подумал, то он бы мог и задуматься, что и эти 15 миллионов – это явно какая-то цифра нелепая и раздутая.
Ну, задача творца вызывать эмоцию, это эмо, поэтому чем страшнее цифру выкрикнешь, тем, видимо, продуктивнее. А те, кто слушают такое, те в это веруют, проверять не надо.
Ну, естественно, причем как бы это однозначно священное писание для них.
А вот то, что бежали от границы, попадая в котлы, и такого никогда, за тысячелетнюю историю никогда такого.
Ну, по этому поводу мы еще поговорим, поскольку...
Мы вот с Климом Жуковым несколько тут освещаем тысячелетнюю историю, местами скатертью пот утираю от, так сказать, накала и наскока врагов. Что-то как-то вот не всегда у нас.
Ну, по этому поводу мы еще как бы сегодня поговорим, уже там чуть позже. Вот. Сейчас я хочу еще пару завоевателей таких процитировать. Значит, следующая цитата пойдет из Игоря Бунича. Ну, был у нас такой...
Да, это легендарный, да.
Да. Значит, что он пишет? «Сопротивление отдельных застав, частей и гарнизонов не могло скрыть от командования совершенно невероятное поведение армии. Такого история войн еще не знала. 1,5 миллиона человек перешли к немцам с оружием в руках». Некоторые целыми соединениями под звуки дивизионных оркестров. 2 миллиона сдались в плен, бросив оружие. Под словом «оружие» подразумевается не только винтовка или пистолет, но все до танка и самолета включительно. 500 тысяч человек были захвачены в плен при различных обстоятельствах. 1 миллион человек откровенно дезертировало. Из них 657-354 человека было вловлено, 10 200 расстреляно, остальные исчезли без следа. 800 тысяч человек были убиты или ранены. Примерно 1 миллион человек рассеялся по лесам. Ну и дальше заключает Бунич всю эту тираду, что события лета 41 года можно без всяких преувеличений назвать стихийным восстанием армии против сталинской деспотии.
Я 7 миллионов почти насчитал.
А вся Красная Армия на момент начала войны где-то там 4,5 миллиона. И при этом надо учесть, что, в общем-то, даже и к концу 41 года у нас оставалась действующая армия, которая продолжала сражаться. То есть, как-то, в общем-то, непонятно, откуда все это взялось, как бы из какого, так сказать, пальца это высосано, с какого потолка взято. Кстати, что касается цифр, я потом их сейчас приведу. Ну и, наконец, тут процитирую такого нашего ныне популярного автора, как Солонин. Значит, я Тут тоже цитата большая, я просто приведу его вывод. «Вместе со сбежавшим начальством ушел страх, и Красная Армия, великая и ужасная, стала стремительно и неудержимо разваливаться, как бочка, с которой сбили обручи». То есть...
Патологические подонки просто.
Ну, получается, что? Что, по мнению всех этих деятелей, у нас там в 41-м году было либо как бы вообще восстание против сталинской деспотии, выражающейся там в массовой сдаче в плен, там в массовом бегстве, или там просто взяли и как бы трусливо разбежались. Ну, надо сказать, что вообще все эти вот завывания там, и рассказы там, про дивизии, которые якобы там с музыкой и знаменами переходили на сторону немцев, это, в общем-то, бред сивой кобылы. То есть у нас ничего такого, в общем-то, и близко не было. Но реально масштабы у нас масштабы наших потерь летом и осенью 41 года, получается примерно такие. Если взять вот первый как бы квартал, ну, точнее, чуть больше квартала войны, то есть начиная от 22 июня и до конца сентября 41 года, то там... наши потери получаются примерно такие, что у нас 430 тысяч примерно было убито или умерло от ран, и где-то 1 700 000 примерно пропало без вести. То есть получается, что на одного погибшего приходится примерно почти четверо, которые, скажем, тут опять-таки подчеркну, не сдались в плен, а пропали без вести. Ну, да, действительно, многие из них оказались в плену, даже, скорее всего, большинство. Но при этом в этой цифре есть и люди, которые погибли. Причем и погибли с оружием в руках, там, сражаясь, но просто, соответственно, ввиду там, развала фронта не были должным образом учтены. Но запомним все-таки это соотношение, что где-то там примерно 1 к 4, но опять-таки к 4 это с некоторой натяжкой, поскольку сдавались не все. В следующие 3 месяца, то есть уже с октября по конец декабря 41 года, у нас уже соотношение несколько другое. То есть там где-то примерно 370 тысяч погибших, то есть убитых, умерших от ран, и 636 тысяч пропавших без вести. То есть там соотношение 1 к 1,7, но все равно оно, в общем-то, такое несколько неприятное. То есть получается, что действительно у нас довольно... массово люди сдавались в плен в первые месяцы войны. И это, конечно, плохо, но при этом надо понимать само обстоятельство этих событий, что действительно немцам удалось довольно быстро прорвать нашу оборону, рассечь наши обороняющиеся соединения. Причем ведь, опять-таки, в отличие от предыдущих войн, это была без преувеличения война моторов. То есть там немцы вовсю использовали танковые моторизованные дивизии, которые могли быстро продвигаться в наш тыл. И поэтому, когда довольно большие массы красноармейцев оказывались неожиданно во вражеском тылу, то понятно, что это... способствовало тому, что находились люди малодушные, которые действительно могли и сдаться, и сдавались в плен. Но прежде чем обвинять наших предков там в трусости или приписывать им всякие такие стремления освободиться от сталинской деспотии, давайте все-таки посмотрим, а как вообще вот нужно было правильно воевать с Гитлером, как воевали с Гитлером всякие свободные нации, как бы свободные от этого... ужасающего сталинизма, от этой тоталитарной деспотии. Потому что, опять же, получается вот по логике обличителей, что если в наших поражениях 41 года виноваты исключительно вот Сталин и вот эти сталинские репрессии, то, наверное, вот в тех странах, где Сталина не было, там все должно быть хорошо.
Конечно, да. Ты как же там было?
Ну вот, значит, начнем мы, естественно, с той страны, которая первая на себя приняла удар Гитлера, то есть с Польши. Ну, понятно, что у нас сегодня к Польше во многом такое отношение, ну, скажем так, ироническое. Но надо понимать, что на самом деле на тот момент, то есть на первую половину 20 века, Польша, в общем-то, они сами себя считали державой, Ну и по большому счету, если смотреть объективно, ведь на, во время царской России Польша была одним из самых развитых регионов нашей страны. То есть там действительно была достаточно мощно развитая промышленность, которая им осталась по итогам гражданской войны, поскольку тогда, к сожалению, наш поход на Варшаву благодаря гению Тухачевского провалился. Кроме того, к Польше также отошли территории, населенные поляками, которые были в составе Германии, в составе Германской империи, в составе Австро-Венгрии. А эти страны были все-таки еще более развитые, чем царская Россия. То есть Польша это получилась такая страна достаточно приличная и по своим промышленным ресурсам, и по населению. И фактически даже я бы так сказал, что когда у нас некоторые, скажем так, обличители совка говорят, что дескать, у нас большевики все как бы испортили. Ну как раз можно сказать, что Польша – это наглядный пример. И что получается? Что действительно Польша – это, можно сказать, такой кусочек этой России, которую мы потеряли, по мнению Говорухина. То есть там большевиков не было. Соответственно, сохранились такие благословенные порядки. Ну и с чем она встретила Вторую мировую войну? Да, у них были самолеты своего производства, были, в общем-то, какое-то количество танков, опять же, выпускавшихся по лицензии на территории этой страны. Ну, они в основном были, скажем так, во-первых, их было мало, во-вторых, ненадлежащего качества. То есть там танкетки, там самолеты достаточно устаревшие. И поэтому, несмотря на то, что в принципе, польская армия успела отмобилизоваться, поскольку там, в общем-то, нападению Гитлера предшествовало, так скажем, несколько месяцев нарастающего давления, то, в принципе, поляки успели провести мобилизацию. Но, тем не менее, продержаться против немцев им удалось где-то меньше месяца. То есть 1 сентября война началась, 1 сентября 1939 года.
А 1 октября для Польши уже закончилось.
Да, даже раньше, там где-то, по-моему, 28 сентября, если я правильно помню, там уже полная капитуляция. А по большому счету, уже где-то к середине месяца все основные силы польской армии были либо разбиты, либо окружены. И там уже, в общем-то, исход борьбы был ясен. Ну, давайте посмотрим на соотношение потерь внутри польской армии. Значит, на, собственно, немецком фронте у них было потеряно где-то 66,3 тысяч убитыми и пропавшими без вести, 133 тысячи и 70 ранеными.
Это и... немцев, да?
Нет, поляков, естественно. У поляков. У немцев-то потери были на порядок меньше. Это, значит, то есть у поляков 66 тысяч убитых, 133 тысячи раненых и 420 тысяч пленными. То есть, получается, что соотношение к убитых к сдавшимся в плен где-то как 1 к 6. Что уже, как мы видим, как минимум в полтора раза хуже, чем было у Красной Армии в самые эти первые 3 месяца. Опять же, тут я делаю, можно сказать, некоторую фору в пользу поляков, потому что у нас, как бы, считай, пропавших без вести. А у поляков только именно тех, кто сдался в плен и кто был, соответственно, в этом качестве зафиксирован немецким командованием. А там ведь понятно, что немцы, они, поскольку не отличались гуманностью и относились к славянам как к унтерменшам, они просто могли, скажем так, сдающихся жалнежи просто взять и куда-нибудь там это отвезти как бы и шлепнуть. То есть, поэтому там количество сдавшихся в плен могло быть реально и больше. Но еще интереснее ситуация была на нашей границе, когда у нас после 17 сентября 41 года, точнее 17 сентября 39 года Красная армия вступила на территорию Западной Украины, Западной Белоруссии. Ну, о причинах, почему мы так поступили, я уже рассказывал. Но для нас сейчас интересен тот факт, что там польская армия тоже попыталась оказать сопротивление советским войскам. А кончилось это такими результатами, что в боях с Красной армией польская армия потеряла 3,5 тысячи убитыми, 20 тысяч ранеными и, опять же, свыше 400 тысяч пленными, точнее 454 тысячи. То здесь уже вообще получается соотношение убитых к пленным, это где-то почти как 1 к 150. Ну, это вот о чем говорит, что вот именно вот так выглядит армия, не желающая воевать за свою страну. И, кстати, тут надо что отметить, что действительно здесь был такой момент, что вот в тех польских частях и соединениях, которые оказались именно против Красной Армии, то есть на, скажем так, их Восточном фронте, там был довольно высокий процент призванных из той же Западной Белоруссии, из Западной Украины. То есть это были те люди, которые внутри вот этой Польши, Речи Посполитой, считались людьми второго сорта, которых постоянно унижали, над которыми издевались. Ну и, соответственно, когда наступил такой час испытаний, они решили, что а зачем нам сражаться за эту страну, и сдались в плен, а некоторые просто и даже перешли на сторону Красной Армии. Потому что на территории той же Западной Белоруссии были достаточно массовые восстания антипольские, когда наша армия туда вступила. То есть вот если действительно вот в стране царит такой режим, который не устраивает ее население, то действия армии, они выглядят примерно вот так, когда действительно армия разваливается, и когда количество сдающихся, оно вот в сотню раз превышает количество погибших. То есть такая вот картина, можно сказать, у нашей западной соседки. Но, опять же, здесь могут возразить, что это вот поляки, у них такая вот самобытность, поэтому это не считается. Поэтому давайте посмотрим на такие более серьезные державы, то есть на, например, ту же самую Францию. Ведь, как мы помним из истории Второй мировой войны, там фактически первые 8 месяцев на Западном фронте происходили события, которые вообще вошли в историю как странная война. То есть, когда война объявлена, ну, а боевых действий там фактически нету. Ну, а о том, чем это было вызвано, сейчас говорить не будем. Для нас важен какой момент? Что для французов война с Германией, она совершенно неожиданностью не была. Во-первых, они сами ее объявили. Во-вторых, немцы им дали время вообще провести мобилизацию, там, занять позиции, там, и укрепить их, всячески подготовиться, там даже закупить, там, если не ошибаюсь, 10 тысяч футбольных мячей, чтобы там их, сказать, солдатам было чем заняться. Более того, туда уже успели высадиться английские дивизии. Потом, в принципе, когда немцы начали это наступление решительно на Западном фронте, там на стороне англо-французов также сражалась голландская армия, бельгийская армия. То есть, что мы получаем в итоге, что на вот этом Западном фронте немцам противостояли силы, которые, во-первых, превосходили, собственно, вот немецкий этот ударный кулак, чем они превосходили как по численности живой силы, так и по танкам, по самолетам. То есть здесь именно превосходство было у, в данном случае, обороняющихся. И второе, что, как бы, может быть, даже еще более важное, что, опять же, немцам тут противостояла полностью отмобилизованная армия, успевшая занять позиции. То есть там никакой неожиданности или неподготовленности речи просто идти не могло. И, тем не менее, когда вот 10 мая 1940 года немцы начали решительное наступление на Западном фронте, то буквально там не прошло и двух недель, как фронт просто рухнул. И французская армия начала, в общем-то, радостно разбегаться и сдаваться в плен.
Вот ведь.
Значит, ну, чтобы, опять же, меня не обвинили в голословности или в том, что я там это использую какую-нибудь там советскую пропаганду, я процитирую мемуары Черчилля. Очевидцы рассказывали о толпах пленных французов, которые шагали рядом с немцами, причем многие из них все еще несли свои винтовки, которые время от времени собирали и уничтожали под танками. Я был потрясен крайней беспомощностью и отказом от борьбы с немецкими танковыми частями, которые, имея несколько тысяч машин, осуществляли полное уничтожение могущественных армий. Не менее поразил меня и быстрый крах французского сопротивления сразу же после прорыва фронта. Все немецкое передвижение осуществлялось по главным дорогам, ни в одном месте их не остановили. Ну, то есть мы, в общем-то, видим какую картину, что действительно немцы вот, как бы прорвали фронт, стремительно продвигаются, а французы даже, в общем-то, и в основной своей массе и не пытаются оказать сопротивление, а просто вот тупо сдаются в плен И даже как вот мы видим картину, что они даже оружие у них отбирали не сразу, то есть они там эти винтовки
даже
несли с собой.
Представить такое не могу. Армия.
Причем, что ведь...
С оружием в плену.
Ну, это, кстати, бывает. Но здесь вот, опять же, к сожалению, вот у нас есть, опять-таки, кадры... Я забегу немного вперед. Если взять, вот, скажем, Первую мировую войну, у нас есть, к сожалению, кадры вот этой немецкой, скажем так, немецких фотокорреспондентов, где показаны наши русские пленные солдаты, которые там тащат за собой пулемет «Максим». Ну, то есть там немцы, естественно, на них, так сказать, это чем своими руками, так сказать, пускай,
тяговые,
да, да. Пускай плен тащат.
Патронов нет.
Вот. Значит, что тут получилось по, в итоге, по результатам этой французской кампании? Если брать вот именно французскую армию, то там в этих боях они потеряли примерно 84 тысячи убитыми и свыше 1,5 миллиона сдавшихся в плен. То есть, получается, соотношение убитых к пленным где-то 1 к 18.
Угу.
То есть, это получается как-то не странно, что... Ну, понятно, что здесь французская армия, она как бы сражалась где-то в 4-5 раз хуже Красной армии, если мы возьмем те цифры. Но более того, получилось, что они даже сражались хуже поляков. Поскольку все-таки у поляков где-то было 1 к 6, соотношение убитых к пленным, у французов 1 к 18. Ну, потому что, в общем-то, здесь, если там поляки, они как-то рыпались, а французы, они уже где-то начиная с середины июня, в общем-то, начали капитулировать достаточно организованно.
Угу.
Причем, что опять же интересно, я отмечу, что вообще говоря, вот если посмотреть на события, скажем так, происходившие за четверть века до этого, то есть Первую мировую войну, то там французы вели себя, в общем-то, несколько по-другому. Потому что тут надо все-таки отметить, что в Первую мировую войну все-таки основную тяжесть войны со стороны Антанты вынесла именно Франция. Поскольку все-таки именно Западный фронт был основным, там были главные силы немцев, и там тогда, в общем-то, французы достаточно, в общем-то, хорошо как бы уперлись.
Угу.
Там были те же самые знаменитые эти мясорубки там, под тем же Верденом, когда они, в общем, стойко оборонялись. Ну, а тут вдруг, значит, против Гитлера они как-то, как говорится, не зажгли.
Сбоили, да.
Вот. Ну, и вот здесь, опять же, тот же Черчилль, он в своих мемуарах, он как пытается это объяснить. То есть, он пытается объяснить это, опять же, с точки зрения, что вот у немцев было такое техническое преимущество. Значит, процитирую. Поэтому Гитлер был в состоянии осуществить наступление на Францию силами 136 дивизий с использованием всей грандиозной мощи его 10 танковых дивизий в составе почти 3000 танков, в числе которых находилось, по крайней мере, 1000 тяжелых. Пикирующие бомбардировщики и почти непробиваемые орудийными снарядами танки, которые показали себя с такой выгодной стороны в Польше, хотя и в меньших масштабах, снова образовали острые главные группировки. Ну вот у нас в свое время был такой популярный автор, как, который писал под псевдонимом Виктор Суворов, Резун. Он в свое время любил издеваться над советской пропагандой, которая вот, дескать, там приписывала, что немцы, когда вторглись в нашу страну, там у них были там тяжелые танки, а на самом деле эти танки были вовсе не тяжелые, потому что там даже самый мощный из немецких танков, вот этот Т-4, он там где-то весил, ну, где-то 20 небольшим тонн. Так вот, здесь как раз Черчилль, он фактически, когда вот говорит про эти вот какие-то там стальные монстры, которые там не прибивались из тяжелых орудий, это как раз вот и имеется в виду вот те самые Т-4, причем Т-4 еще даже более ранних модификаций, потому что это действие происходит еще за год до нападения на нашу страну. То есть это танк с короткоствольной 75-миллиметровой пушкой, и, в общем-то, достаточно тонкой броней. Но что интересно, что, опять же, вот Черчилль говорит, что их там было 1000, а реально на 10 мая 1940 года на Западном фронте таких условно тяжелых танков Т-4 имело всего у немцев 278 штук. Ну, плюс еще также было еще где-то примерно 350 средних танков Т-3. А все остальное – это либо легкие танки Т-1 и Т-2. Соответственно, Т-1 – это фактически танки от либо вот их немецкие, чехословацкие трофеи. И причем, опять же, как я уже сказал, что у французов по танкам было даже и превосходство, и численное. Да, пожалуй, в общем-то и качественные, потому что на тот момент в французской армии имелись, скажем так, более мощные танки, которые, в принципе, даже пытались контратаковать немцев, но такие контратаки, как правило, заканчивались плачевно, в общем-то, за счет большего мастерства немецких войск. Также здесь, пожалуй, еще вот как бы по французам мы зафиксировали, что там у них соотношение на одного убитого 18 пленных, но вот у их, так сказать, мужественных союзников, то есть у Бельгии и Голландии, там ситуация еще интереснее. Например, вот в голландской армии в ходе вот этой скоротечной кампании, а, собственно, Голландия, она воевала где-то 5 дней, то есть, по-моему, с 10 по 14 мая. 14 мая капитулировали. А при этом у них потери составили убитыми где-то 2332 человека, а сдавшимся в плен примерно 270 тысяч. То есть, опять же, видим свыше 100 пленных на одного, на одного погибшего с оружием в руках. У бельгийской армии соотношение чуть получше, то есть у них там порядка 9 тысяч погибло, 600 тысяч сдалось в плен. Но все равно так очень красиво. То есть фактически что мы видим, что на Западном фронте немцы фактически, во-первых, добились очень быстрой и эффективной победы, и при этом количество сдавшихся в немецкий плен, оно... ну, как бы в десятки, даже, в общем-то, в сотню раз превышало количество убитых. И, соответственно, если бы вот эти все наши завоеватели и обличители применили бы ту же самую свою логику по отношению к Франции, по отношению к Бельгии, к Голландии, то они должны были бы сказать, что вот это, видимо, было восстание вот народов этих стран против деспотии, там, правда, какой, непонятно какой, что там, видимо, французская армия была там обезглавлена какими-то репрессиями, правда, непонятно какими. И вот поэтому совершился такой вот казус, что немцы там почти не встретили серьезного сопротивления. Ну, а, естественно, для нормальных людей из этих событий вывод будет совсем другой. А именно, что на тот момент, то есть на начало Второй мировой войны, Германия действительно обладала, по всей видимости, самой сильной армией мира. То есть так уж получилось. То есть тут, видимо, наложились друг на друга и вот этот, скажем так, немецкие воинские традиции, и вот, эффективные методы обучения армии, вооружения. И то, что они, в общем-то, вошли в войну, можно сказать, постепенно, так как бы сперва тренируясь вот на том же самом Аншлюсе Австрии, который был мирный, потом был тот же поход в Чехословакию. Потом повоевали с Польшей, потом уже с более серьезным противником, то есть с Англией и Францией. То есть смогли вот так обучиться. И действительно, это была очень мощная армия, немецкий вермахт. И можно только как бы выразить уважение нашим предкам, что они смогли вот такую силу сперва остановить, а потом и перемолоть, и погнать обратно. Но здесь, опять же, поскольку мы вот помним, значит, что вот все эти перечисленные авторы, тот же Солженицын, тот же Бунич, там они что-то завывают по поводу того, что вообще вот за тысячу лет истории у нас никогда такого не было, то есть для нашей страны это что-то неслыханное, то тут могут как бы вот у некоторых слушателей возникнуть такое впечатление, что ну да, ладно, вот там эти всякие европейцы, там как бы сейчас называются еврогейцы, для них это простительно, то есть они могут там разбегаться, а вот для России это вообще неслыханно, невиданно, поэтому, как бы, видимо, тут вот опять же сталинский режим нам напакостил, а иначе бы, как бы русские бы себя показали. Ну, что здесь я могу сказать, что, опять же, к сожалению, вот в данном вопросе у нас все-таки немного, как бы, наших сограждан ввела в заблуждение наша же патриотическая пропаганда. Потому что понятно, что как бы приятно рассказывать об успехах своей страны, о том, как мы, значит, всегда здорово воевали. Ну, а о том, значит, что получалось не всегда здорово, как-то говорить, ну, вслух как бы все-таки гораздо менее принято. Ну и, собственно, в общем-то, на самом деле это вполне нормально, потому что действительно, как бы, это вполне естественно, что гордиться достижениями, ну, а про провалы, скажем так, если говорить, то меньше. Но у нас, к сожалению, все-таки пропаганда рисовала такую, можно сказать, радужную картину, что, дескать, вот русские прусских всегда бивали, говоря словами Суворова, и что вот очень так хорошо взять, например, победу над Наполеоном 1812 года, потом победу над Гитлером 1945 года, вот провести между ними как бы прямую линию и сказать, что вот мы всегда вот как бы воевали успешно, там всех побеждали. Но, к сожалению, реальная действительность, она была, в общем-то, гораздо менее радужной. И там получается, что вот если посмотреть на военную историю нашей страны, ну, скажем так, даже не за тысячу лет, а вот, скажем, начиная с 19 века, то мы можем заметить, что, вообще говоря, вплоть от победы над Наполеоном и до Великой Отечественной войны, наша армия ни разу не побеждала достойного противника. То есть, да, у нас были победы над турками, над иранцами, в общем, неоднократные, но это все-таки как бы страна не того уровня. Также мы побеждали тех же польских повстанцев два раза, то есть в 1830-31 годах и в 1863-64 давили восстание в Венгрии в 1848-49 годах 19 века. Но при этом мы проиграли Крымскую войну. Но, правда, там все-таки мы воевали, можно сказать, против тогдашней Объединенной Европы, поскольку там была и Англия, и Франция, и приплывшая к ним Сардиния, ну и там и Турция тоже. Но все-таки это действительно был проигрыш. Что бы там у нас сейчас не говорили некоторые наши авторы, которые там пытаются это представить чуть ли не как победу. Но реально, если бы по итогам войны мы должны были уничтожить свой Черноморский флот и срыть крепости, но это победы не назовешь, это поражение. Дальше, в начале 20 века мы умудрились проиграть Японии, что было вообще совершенно неслыханным событием, потому что Япония – это была фактически страна, которая чуть-чуть, в общем-то, чудом избегла участи стать колонией, скажем так, белых господ. То есть они смогли буквально там за несколько десятков лет совершить вот этот такой, можно сказать, рывок в развитии, то есть провести у себя индустриализацию, создать современную армию. Япония была в три раза меньше по численности населения, чем царская Россия. И тем не менее, вот война 1904-1905 года была нами проиграна, причем я бы сказал, что проиграна с треском. Потому что ведь что получилось? Что фактически русская армия проиграла все крупные полевые сражения. То есть понятно, что у нас там были героические страницы, как вот та же самая оборона Порт-Артура. Но тем не менее, надо помнить, что, например, во время сражения под Мукденом в феврале 1905 года, когда там сошлись примерно равные по численности армии, где-то примерно по 300 тысяч человек с каждой стороны, причем даже русская армия превосходила по численности японскую, в итоге это закончилось нашим разгромом, причем при этом наши войска просто обратились в бегство. Опять же, чтобы не быть обвиненным в том, что это, повторяю, какие-то там большевистскую пропаганду, процитирую донесение генерала от инфантерии Линевича, который после этого сражения был назначен на место Куропаткина главнокомандующим в Маньчжурии. Значит, что он доносил на тогда Николаю II? «Крайнему прискорбию, во время паники, происходившей у Макдена, потоком потекло из армии в тыл на север, частью с обозами, а частью просто поодиночке и даже группами, около 60 тысяч нижних чинов, из которых было множество задержано в Тилине и на других станциях. Но, несомненно, множество ушло еще далее к Харбину. Несомненно, что некоторая часть нижних чинов прошла и дальше Харбина. Уходящие из армии в тыл нижние чины говорят, что они уходят потому, что воевать не могут».
Неплохо.
То есть, практически, что из этой ситуации следует? Что вот из 300-тысячной армии к концу сражения вот примерно 60 тысяч обратилось в паническое бегство. И здесь, в общем-то, большое счастье, что у японцев тогда не было, соответственно, подвижных частей соединений, которые бы могли этих бегущих, скажем так, догнать и пленить или уничтожить. Но, тем не менее, все равно получается, что, значит, какая ситуация, что у нас по данным, значит, по этому сражению в русской армии было убито 8,4 тысячи солдат и офицеров, ранено 51 тысяча, а попало в японский плен 21 тысяча. И еще 8 тысяч пропало без вести. То есть, опять же, к сожалению, соотношение, ну, скажем так, практически больше, чем, больше, чем двое пленных на одного убитого. Причем, что, опять же, интересно, что поскольку здесь все-таки японцы, они в ту войну с нашими пленными обращались достаточно цивилизованно, но поскольку они хотели, в общем-то, быть приняты в клуб великих держав, поэтому как бы стремились к соблюдению таких норм, то по их данным получается, что из вот 21 100 человек наших военнослужащих, попавших в японский плен, из них были ранеными лишь 2500. Остальные сдались целыми невредимыми.
Угу.
То есть понятно, что это, в общем-то, назвать проявлением мужества, ну, никак не получится. То есть это скорее именно проявление паники и проявление, в общем-то, трусости, по большому счету, и, я бы сказал, нежелание воевать. Кстати, опять же, вот о том, что наши войска в Маньчжурии тогда, в общем-то, воевать особо не желали, об этом свидетельствует целый ряд авторов той поры, когда там они отмечают просто, что вот, например, в сибирских дивизиях там личный состав все-таки был мотивирован, ну, потому что они, в общем-то, понимали, что, по большому счету, война может прийти к ним домой, если они отсюда побегут. А вот мобилизованные из европейской части России, они, в общем, зачастую просто и не понимали, зачем они здесь, и, в общем-то, как бы особо не выказывали какого-то энтузиазма сражаться вот за царя и отечество.
Не пойми за что, да?
Ну, по всей видимости, в общем-то, такой был тогдашний режим, что он как бы не внушал таких в должной мере патриотических чувств. Ну, и в итоге что у нас получилось? Что по итогам русско-японской войны, опять же, вот у нас некоторые такие особо одаренные авторы пытаются нас убедить, что, дескать, Россия эту войну не проиграла, а чуть ли не победила. И в доказательство приводит тот факт, в общем, реальный факт, что потери убитыми у русской армии там меньше, чем у японской. Но это о чем говорит? Что действительно это такой факт имел место. Причем в основном это получилось вот за счет как раз обороны Порт-Артура, где, конечно, японцев легло очень много. Но и вот если брать по соотношению пленных, то там получается, что по итогам войны наших в японском плену 74 тысячи, японцев в нашем плену 2 тысячи. То есть, к сожалению, вот такой как бы оценка стойкости, она там совершенно не в нашу пользу. Ну, когда через несколько лет после этого началась Первая мировая война, там, к сожалению, в общем-то, наша армия тоже, скажем так, воевала не слишком успешно, ну и, скажем прямо, не слишком стойко. Так, например, когда в самом начале войны две наших армии начали наступление в Восточной Пруссии, чтобы оказать помощь нашим союзникам, французам, то, когда вторая русская армия генерала Самсонова была разгромлена немцами, то наши потери составили примерно 6700 человек убитыми, 20500 ранеными и 92 тысячи пленными. То есть, фактически, опять же, получается, что даже еще печальнее соотношение, то есть подавляющая часть военнослужащих просто предпочли сдаться в плен. Опять же, тут можно процитировать как бы очевидцев тех событий, ну, я имею в виду начало Первой мировой войны. Значит, в письме неизвестного от того же дня, это 3 ноября 2014 года, я поднялся из окопа, и моим глазам представилась невероятная картина. Роты справа и слева, поднявшие белые флаги, сдаются немцам. Нечто невероятное. Из другого полка, сидящего рядом с нами, также попало в плен 8 рот. Из письма служащего в 5-м сибирском мортирном дивизионе. Потери у нас громадные. 14-я сибирская дивизия в составе 16 тысяч человек ввязалась в бой 2 ноября 2014 года, 11-го в ней было 2,5 тысячи. 13-я сибирская вступила в бой 2 ноября, 16-го в ней оказалось вместо 64 рот всего 3 роты. Некоторые роты состоят всего из 15 человек. Почти одна треть сдалась в плен. Идет усиленный обстрел пулеметами, много убитых. Вдруг какой-то подлец кричит. «Что же, ребята, нас на убой сюда привели, что ли? Сдадимся в плен». И моментально чуть ли не целый батальон насадил на штыки платки и выставил их вверх из-за бруствера. То есть, вот такие как бы зарисовки с...
Я замечу, что это нельзя отделять, по всей видимости, от действий командования. Да? Если солдаты так себя ведут, то это доблестные командиры, в общем-то, которые такую войну организовали, в рамках которой никто не хочет воевать, и батальонами сдаются в плен.
Ну, здесь я просто даже, значит, можно сказать, приведу пример даже в какой-то степени своего опыта. Когда вот был в Новороссии в августе 2014 года, например, там, в общем-то, был такой достаточно распространенный прием, когда вот сидящая в окопах пехота, она вызывает на себя, как бы провоцирует вражеский огонь, а потом эти, значит, соответственно, огневые точки подавляются артиллерией с нашей стороны. Как бы сам в таком участвовал, у нас воспринималось это все совершенно нормально, что да, действительно, вот должны как бы вот противника спровоцировать, потом оттуда быстро отойти и пускай стреляют. Когда потом мы беседовали с украинскими пленными где-то в начале сентября, они тоже описывали такую ситуацию, но у них оценка была однозначная, что вот нас командиры предали и там специально вот посадили в окопы на убой, чтобы там как бы... То есть, что получается? Это говорит о том, что именно недоверие к командованию, то есть, когда считается заведомо, что командиры сволочи, которые только вот и мечтают о том, чтобы нас там извести как-то. То есть, видимо, такая же ситуация была и в царской армии времен Первой мировой войны.
Ну, там в революцию сейчас у многих принято удивляться, за что офицеров убивали. Вот за это и убивали.
Вот, опять же, чтобы тут не пускаться какую-то, как у нас говорят, коммунистическую пропаганду, процитирую нашего вот известного эмигрантского историка Кирсновского, у которого вот есть эта четырехтомная история русской армии, написанная им в эмиграции. Значит, он описывает, вот, описывая события августа 2015 года, когда мы, у нас была сдана крепость Новогеоргиевск, пишет следующее. 6 августа потерявший голову комендант крепости, презренный генерал Бобырь, перебежал к неприятелю и, уже сидя в германском плену, приказал сдаться одержавшейся еще крепости. В огромном гарнизоне не нашлось ни генерала Кондратенки, ни майора Штоквича, ни капитана Лика, и утром 7 августа прусский ландвер погнал человеческое стадо в бесславный плен. Численность гарнизона Новогеоргиевска равнялась 86 тысяч человек. Около 3 тысяч было убито, а 83 тысячи, из них 7 тысяч раненых, сдалось, в том числе 23 генерала и 2100 офицеров. Знамена гарнизона благополучно доставлены в действующую армию летчиками. В крепости потеряно 1096 крепостных и 108 полевых орудий, всего 1204. Торопясь капитулировать, забыли привести в негодность большую часть орудий. Германцы экипировали этими пушками свой Эльзас-Лотарингский фронт, а французы, выиграв войну, выставили эти русские орудия в Париже на эспланаде инвалидов на прогоне своих бывших братьев по оружию. То есть, к сожалению, вот такая тоже нелицеприятная ситуация. И, собственно, если вот взять, опять же, цифры, то когда вот немцы начали такое достаточно мощное наступление на Восточном фронте, это было в 2015 году, потому что, хотя, опять-таки, во время Первой мировой войны русский фронт в основном был для немцев второстепенным, но был такой момент, когда они все-таки попытались именно выбить Россию из войны, то есть это было лето 2015 года, и тут действительно было мощное немецкое наступление. В итоге там получилось, что с 1 мая по 1 ноября 2015 года русская армия потеряла примерно почти миллион пленными, там 976 тысяч, а при этом потери убитыми и умершими от ран составили 423 тысячи. То есть, опять же, соотношение больше, чем 1:2. И это, опять же, при том, что в тот момент у немцев не было подвижных соединений, то есть еще не было этих танковых клиньев, то есть там особенно окружать там, и преследовать бегущих было нечем. Но, тем не менее, вот такие цифры. И если мы возьмем общее, значит, как бы количество пленных за Первую мировую войну, то по данным Центральной коллегии о пленных и беженцах, это Центр Бешплен, у нас количество русских пленных во вражеском плену по итогам войны составило почти 4 миллиона человек. То есть 3 миллиона 900 тысяч, из которых 2 миллиона 385 тысяч в Германии, 1,5 миллиона в Австро-Венгрии, а остальные это в Турции и в Болгарии. Ну, правда, опять же, вот такой известный эмигрантский историк, как генерал Головин, он полагал, что это число существенно завышенное, но и по его подсчетам там получались такие очень приличные цифры. То есть, по его мнению, в германском плену находилось наших военнослужащих примерно 1,4 миллиона, в австрийском около миллиона, и в Турции и Болгарии 10 тысяч наших пленных. Но, опять же, чтобы правильно оценить цифры, надо сравнить с тем, а сколько вражеских военнослужащих оказалось в русском плену. И там ситуация получается такая, что вот если, например, взять тех же самых турок, там у нас соотношение такое очень хорошее. То есть вот наших там в турецком плену меньше 10 тысяч, а у нас где-то 65 тысяч турок. Но это, в общем-то, понятно, потому что турок мы все-таки успешно били. И там, кстати говоря, отличился вот будущий как бы белый генерал Юденич, который тогда был командующим на Кавказе. Если брать Австро-Венгрию, там, опять же, соотношение в нашу пользу, то есть у наших в их плену где-то вот миллион по подсчетам Головина, а в нашем плену 1 700 000 военнослужащих австро-венгерской армии. Но это, опять же, почему происходило? Потому что там в составе этой армии было много славян, то есть тех же самых чехов, словаков, которые не желали воевать за эту империю и действительно добровольно сдавались в плен. И, собственно, из них потом был сформирован этот знаменитый чехословацкий корпус, который сыграл такую печальную роль в развязывании гражданской войны в нашей стране. То есть здесь, опять же, соотношение вполне приличное. Но вот если взять соотношение с Германией, то там получается уже ситуация такая, что в нашем плену находилось примерно 150 тысяч германских военнослужащих, а у немцев наших в плену где-то 1 400 000, то есть почти в 10 раз больше. То есть это говорило о том, что действительно получается, что немцы были не только более умелыми солдатами на момент Первой мировой войны, но и более стойкими, то есть менее подверженными панике. Таким образом, получается, что если вот так смотреть как бы непредвзято, то, в общем-то, в начале 20 века русская армия, ну, мягко говоря, не зажгла. И поэтому, в общем-то, и накануне Второй мировой войны, по такому достаточно единодушному мнению всяких вот западных экспертов, Красная армия должна была очень быстро развалиться. То есть, во-первых, они считали, что, собственно, Красная армия как бы мало боеспособна, а наши военнослужащие, они не мотивированы, соответственно, тоже будут разбегаться или сдаваться. Собственно, для того, чтобы такое мнение восторжествовало, опять же, очень хорошо постарались наши эмигранты. Здесь я процитирую такого известного эмигрантского автора, как Солоневич. Ну, его как бы у нас многие знают.
Россия в концлагере. Да?
Совершенно верно, именно Россия в концлагере. Значит, что он писал? Как раз это было примерно середина 30-х годов. Но как бы не оценивать шансы мирной эволюции, мирного врастания в социализм в кулака, можно утверждать, что издали виднее, один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил Краском Тренин в последних из новостях. Страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите социалистического отечества со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы ни велась война, и какими бы последствиями ни грозил военный разгром, все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и так далее. И эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны как бараны.
Какая мразь, а?
Ну вот, как бы, что здесь я могу только сказать, что действительно, вот, можно еще раз повторить, что дореволюционная Россия – это была страна, можно сказать, торжествующего социального расизма. То есть там были господа, которые себя считали господами, остальной народ они считали быдлом. Соответственно, когда это быдло вдруг посмело восстать и этих господ выкинуть из страны, то они просто были преисполнены, можно сказать, такой звериной ненависти, и готовы были, в общем-то, как бы быть хоть чертом, но против большевиков. Что, в общем-то, многие из них показали своими практическими действиями.
Ну, кто был за родную страну, тот до 30-х годов в нее и вернулся. Честно служил в Красной армии и принимал участие в нашей победе. А подобная мразь, сидевшая в Европе, как правило, дружно выступала на стороне Гитлера. Они могли на стороне Гитлера, значит, на стороне ЦРУ.
Ну, все-таки, что надо отметить по этому поводу, что в этом прогнозе самое интересное то, что он, можно сказать, блестяще провалился. Угу. И причем, вот опять же, у нас, вот, например, тот же самый Солженицын, можно сказать, даже с некоторым сожалением пишет о том, что вот, дескать, если бы там немецкое командование вело бы себя поумнее,
да,
если бы они бы там не вели, да, бы такую политику террора, там, то тогда бы вот их бы...
Не удержусь. Если бы Солженицын был поумнее, он бы такой херни не писал, наверное. Поскольку дурак, то вот дурь свою всем не демонстрировал. Вот и, ну, это просто какая-то патологическая мразь этот Солоневич. Не сомневаюсь, что у этой мрази масса поклонников теперь в России.
Несомненно. А, вот, но тут ведь опять же, что интересно, что даже понятно, что немцы действительно у нас вели политику геноцида, и поэтому, в общем-то, многие у нас на этом, из нашего населения это прочувствовали. И от этого у нас было и партизанское движение, и, соответственно, это была очень хорошая мотивация для Красной армии. Но ведь дело в том, что у нас вот после, даже в первые дни войны, когда еще было об этом неизвестно, как будут вести себя гитлеровцы, и когда, в общем-то, некоторые наши особо одаренные особи, они действительно ждали немцев как освободителей. Это ведь у нас есть сейчас вот опубликованы некоторые донесения по линии НКВД, когда, в общем-то, идет такой как бы мониторинг, как выражается современным языком, о общественном настроении. У нас там вот один житель нашего города, причем, в общем-то, с весьма характерной, я бы сказал, семитской фамилией, значит, он такой, значит, ляпнул, значит, фразу, что вот когда вот немцы придут, интеллигенция заживет хорошо.
Так-то она плохо живет.
Нет, естественно, что она жила плохо, но просто как бы, ну, это как вот правильно у нас, значит, таких людей назвали абажурами, то есть просто если бы этот человек действительно дожил до немецкой оккупации, скорее всего, вот его бы лично пустили бы вот на...
Абажуры.
Да, на такие предметы, таких, значит, такого рода. Но ведь, что интересно, что несмотря на то, что у нас были такие одаренные особи, тем не менее, с первых дней, даже с первых часов войны, Красная армия, вместо того, чтобы там воткнуть все штыки, все там вилы вот в спину своему командованию, она достаточно стойко сражалась, даже в безнадежных ситуациях. И это, в общем-то, вполне ясно и недвусмысленно отмечалось самим немецким командованием, что они действительно просто не ожидали такого упорного сопротивления. И в итоге как раз именно благодаря такому сопротивлению мы, в общем-то, и смогли выиграть время и в итоге переломить ход войны. То есть как раз это говорит о том, что действительно советский строй, он рассматривался основной массой населения как именно своя власть, как власть справедливая, за которую, в общем-то, стоит сражаться, стоит умирать, говоря таким очень возвышенным языком, что, в общем-то, реально и проявилось в те годы.
Ну, хотелось бы заметить в завершение, что почему-то война закончилась в Берлине, а не в Москве. Каким бы странным Солоневичу это ни показалось. А его часом не поймали, не повесили?
Нет, он благополучно как бы избежал этого, то есть он был, оставался на Западе. Вот так, так что, к сожалению, ну, хотя, в общем-то, как говорится, пусть покостит дальше.
Патентованная гнида просто. Опять вот который раз уже, вот за что не возьмись, что эти подонки вещают, вот за что не возьмись, все оказывается враньем. Всегда, с неизбежностью, все оказывается враньем. Все эти там разоблачения какой-то красной пропаганды, все всегда вранье. Ничего еще мне не удалось найти, где бы они что-то сбрехнули, и в конце концов не выяснилось, что это брехня. Убожество.
Ну, у меня, в общем-то, схожее мнение. Я вот как бы сформулировал даже такой принцип, что к таким рода разоблачениям нужно подходить с презумпцией лживости. То есть, вот если это ложь, если не доказано обратное. Потому что, ну, такого рода разоблачители, они уже себя зарекомендовали именно вот таким постоянным враньем, постоянно и бездоказательными своими утверждениями. Поэтому надо относиться, скажем так, как минимум критически.
Подонки.
Что в следующий раз?
А в следующий раз рассмотрим такой тоже очень актуальный для нашего города вопрос. А не следовало ли из соображений гуманности и там человеколюбия сдать Ленинград немцам осенью 41 года? Потому что у нас, опять же, вот каждый год находятся какие-то всякие там гуманисты, Латыни, там, да. Ну, там всякие даже тот же самый покойный, да, Афанасьев, там это самый Гранин, если не ошибаюсь, тоже на эту тему отметился, которые начинают обсуждать, что, наверное, вот стоило там проявить гуманность. Угу. Вот этот вопрос мы и рассмотрим.
Отлично. Спасибо, Игорь Васильевич. А на сегодня все. До новых встреч.